Около часа я изучал изображения заснеженных трактов, окруженных огромными пустотами, пространственными и смысловыми. Изредка в пустоте появлялись похожие на города остроги и даже какие-то полярные кремли, ужасавшие свои претензии на красоту. Сосланные реки в ледяных кандалах, самоеды в мехах, мосты, прогибающиеся под тяжестью намерзшего льда, лошадки под высокими дугами, похожими на нимбы древних страстотерпцев. Лошадок было особенно жалко. Их-то за что впрягли? В общем, стало ясно, почему в Сибирь ссылали. Запомнить эти угнетающие картины не представляло труда, но я подозревал, что их будет сложно забыть. Особенно неприятное впечатление на меня произвела одна французская гравюра, несколько отличавшаяся по стилю от остальных. Она изображала так называемую «порочную избу», такие, как следовало из разъяснительного текста, ставились когда-то на каждой почтовой станции, чтобы ссыльные, бредущие к ледяной смерти, могли получить по дороге очередную порцию розок. Перед избой стояла корыто водки, откуда палачи пили перед экзекуцией, и громоздилась груда костей, похожих на скелет кита, сосланного, подумал я, за неловкий взмах хвоста в петербургском зоологическом саду и засеченного пьяными венками насмерть. Срок, отведенный на мои мнемонические упражнения, был рассчитан на среднюю память. Несколько дней дали на то, для чего мне требовалось всего пара минут. В результате я не просто ознакомился с видами Сибири. Я в нее попал. В моей душе выл ледяной ветер. Но дело было не в картинках. Чтобы он поднялся, достаточно было вспомнить о Юке. Видеть ее я не мог. Забыть тоже. А еще я размышлял о себе самом. Я всегда считал себя настоящим мужчиной. Так оно, видимо, и было. Но раньше я не до конца понимал, что это словосочетание означает. Теперь же меня накрыла ясность. Мы, мужчины, тщательно культивируем суровый героизм своего облика, думал я. Хотя, если разобраться, бритые черепа и небритые челюсти, подбитые ватой плечи и воинские амулеты на раскрытой груди являются просто разновидностью накладных ресниц, ибо выполняют симметричную функцию. Но изнутри мужчина — удивительно капризное и неблагодарное существо, наделенное этими качествами в пропорциях, давно выметенных из остальной природы естественным отбором. Когда рядом спутница, по-настоящему близкая к совершенству, мужчина снисходительно отмечает, что его личная жизнь кое-как обустроена и даже ставит себе в карму ежедневные плюсики за то, что в душевной снисходительности прощает подруге ее смешные недостатки. Расплата наступает, когда спутницу отбирает судьба, и мужчина начинает понемногу припоминать, что такое физиологическое одиночество. Со мной происходило именно это. Ужас и парадокс ситуации заключались в том, что Юка была по-прежнему рядом, если применительно к ней это слово вообще имело смысл. И в ней не переменилось ничего, но я не мог ее больше видеть по причинам, которые, полагаю, ясны. Теперь любая мысль о ней за несколько секунд приводила к пропасти, откуда веяло сибирским абсурдом. Например, я думал, не тревожит ли бедняжку то, что я пропал на такой долгий срок, и тут же вспоминал, беспокоить это может только авторский коллектив Оленьего парка. Мне хотелось позвать ее и объясниться полностью, на чистоту, но я сразу вспоминал, с кем буду говорить на самом деле. В результате я начинал придумывать, что сказал бы за нее сам, если бы создавал ее вместе с другими драматистами. Словом, любая мысль о ней обрывалась болью. И вместе с тем я не перестал ее любить ни на миг. Юка, несомненно, существовала. Она была отчетливо оформленной личностью. Ангел воды говорил правду. То, что она появилась в результате коллективного усилия некой группы специально обученных людей, не делало ее хуже. Наоборот, это делало ее лучше. Она совершала меньше ошибок, потому что у нее или у ее создателей, какая разница, хватало времени подумать. Если бы я только послушал ангела и сохранил свое спасительное неведение, я до сих пор был бы счастлив. Но теперь было поздно. Оставалось одно — исполнять свой долг. Это означало пропитываться духом Сибири, на знакомство, с чем мне отвели так много времени. В результате я погрузился в холод, мрак и стужу куда глубже, чем это предполагали присланные мне географические материалы. Когда фельдъегерь доставил мне второй коричневый пакет, я испытал большое облегчение от того, что мое ледяное безделье наконец прекратилось. В пакете была папка со старыми карандашными рисунками, две цветные гравюры и маленькая склянка с притертой пробкой. На рисунках был изображен некто, очень похожий на Павла Великого. Я знал уже, что это Киш. Рисунки принадлежали самому Павлу. Тот, как оказалось, был отличным рисовальщиком. Они изображали разнообразные мимические гримасы Кижа. Возможно, фиксируя их, Павел сознательно пытался запечатлеть свое творение непохожим на себя, чтобы доказать, что создал не двойника, а лишь зеркальную обезьяну. Это отчасти удалось, рисунки были безжалостными и смешными. Гравюры не добавляли к образу Кижа ничего радикально нового. У него было лицо Павла. Но зато я во всех подробностях рассмотрел его офицерскую форму. Это был мундир полковника. Странно, я думал, что Киш умер генералом. В склянке оказались старые духи со сладким навязчивым запахом. Я понял, что ими когда-то душился Киш, и тут же споткнулся о слово «душился», вспомнив про шарф и табакерку. Именно эта мысль вызвала окончательную кристаллизацию. Теперь, закрыв глаза, я без труда мог его увидеть. Он был похож на Павла, но не был Павлом. В следующую нашу встречу ангел выглядел лучше. «Можешь приступать», — сказал он. «Сотвори Кижа». А затем сошли его в Сибирь. «Звучит просто», — усмехнулся я. «Но это действительно просто, Алекс. Сложность лишь в том, что само движение воли, создающее живое существо, очень особое. Нужно как бы искривить флюид определенным образом. Это с непривычки может показаться извращением или даже святотатством». «Что значит искривить?» — спросил я. «Надо заставить флюид изогнуться так, чтобы он одновременно образовал зеркало и находящийся перед ним объект. Восприняв свое отражение в себе самом, флюид решит, что этот объект — он, что будет, разумеется, чистой правдой, но и на редкость хитрым обманом. Как только капкан защелкнется, мы получим новое смертное существо». «А как превратить флюид в зеркало?» «Ничего не надо делать. Флюид зеркален изначально. Когда я получу дальнейшие инструкции...» «То, что я сейчас сказал, и есть инструкции», — ответил ангел. «Их вполне достаточно. Я даже наговорил лишнего. Все необходимые сведения были в дневнике Павла. Этому нельзя научить, можно лишь научиться. Ты все поймешь сам, когда примешься за дело». «Но...» — он остановил меня ладонью. «Может быть, рядовому алхимику этого было бы мало, но ты — смотритель, обладающий силой ангелов. Вы дадите мне еще какой-нибудь совет?» «Только один», — улыбнулся ангел. «Надень треуголку. Вся сила ангелов». Ангел воды в последнее время не выглядел особенно сильным. К счастью, я подумал это, уже выйдя из часовни. Но ангел говорил правду. Моя задача была не так уж сложна, особенно по сравнению с тем, что совершил когда-то Павел. Этот титан, стоящий у колыбели нашего мира, ваял свое детище прямо из потока флюида, как скульптор лепит из глины смутно проступающую в его воображении фигуру. При этом неизбежны были просчеты и ошибки, они, вероятно, и объясняли столь странный результат. Мне же предстояло всего лишь оплотнить уже существующий объект, вырвать его из пространства мысли и соединить с материальной основой. Мне не надо было задумываться над обликом моего творения, над его характером, над его воспоминаниями и привычками. Все это каким-то образом уже существовало. От меня, по сути, требовался просто акт воли. Киш был идеальным манекеном для тренировки еще по одной причине. Воплощая его заново, я не вторгался в область промысла, а оставался как бы в тени магического акта, совершенного когда-то Павлом. Никола III назвал этот принцип главным законом нашего мира. Очень разумно было придерживаться его в таком рискованном начинании, как мое. Секретная лаборатория Михайловского замка, где все смотрители проходили через это испытание, полностью повторяла по форме петербургскую лабораторию Павла, только была перенесена на верхний этаж. Она давно пришла в запустение, но ее специально не ремонтировали, чтобы сохранить жутковатый отпечаток столетий. По традиции я должен был войти в лабораторию один. Поднявшись в этот старомодный лофт по винтовой лестнице, ее касались когда-то ботфорты Павла, я с трудом открыл тяжелую дверь. Мне сразу стало не по себе. Лаборатория напоминала высоко вознесенный склеп. Если не считать длинного дубового стола и двух стульев, комната была совершенно пуста. Запах мышей и сырости, тусклые стекла окон, желтые и синие пятна на сводах потолка — такое трудно было подделать. Я увидел в стене нишу, упомянутую в дневнике. Именно в ней, видимо, раз за разом возникал киш. В этом углублении было что-то зловещее, из его стен до сих пор торчали ржавые крючья. Минуту или две я пытался представить, как лаборатория выглядела при Павле, а потом понял, что просто оттягиваю время. Надев треуголку, я сосредоточился. Соединив в своей памяти все, что составляло кижа, запах его духов, запечатленные Павлом гримасы, цвета его мундира, я собрал вокруг себя вихрь флюида. И вместе с ним вовлекся в невыразимый волевой акт, велев флюиду заполнить созданный мною образ. Начать было легко, как оттолкнуться ногами от края крыши. Но уже в следующую секунду мне стало ясно, насколько рискованы подобные опыты. То, что я делал, действительно напоминало отливку статуи из расплавленного металла, но в форме оставалось слишком много дыр. Хоть я и вообразил кижа со всей доступной мне тщательностью, этого оказалось недостаточно, и в мой ум впились тысячи крохотных коготков. Каждый из них был маленьким вопросом, который как бы задавала мне одна из занятых творением бесчисленных сущностей. Я не мог бы ответить всем, но, к счастью, можно было просто оставить кижа таким, каким он отпечатался в памяти флюида. Теперь я понял, до чего ничтожны мои способности по сравнению с Павлом Великим. Когда тот создавал двойника, подобной опции у него не было. Впрочем, великий алхимик тоже, скорее всего, не отвечал на эти бесчисленные вопросы сам. Такое превосходило человеческие силы. Он использовал энергию чужих ожиданий, мастерски возбужденных его якобы ошибочным приказом. Именно для этого он и выращивал столько лет своего кижа из домыслов и слухов. Чем глубже я вовлекался в алхимический процесс, тем лучше понимал, в какую авантюру ввязался. Инструкция ангела оказалась неполной. Недостаточно было разделить флюид на образ нового существа и зеркала. Зеркальный флюид обязательно должен был окружить зарождаемое сознание со всех сторон, но при этом новому существу и отражающему его зеркалу следовало оставаться одним целым. Выходило, что они могли соприкасаться лишь одной точкой, и спрятать ее можно было единственным способом, поймав в ней сознание создаваемого существа. После этого пузырь немедленно начинал видеть свои отражения во флюиде со всех возможных сторон и решал, что он действительно есть. В известном смысле это было правдой. Присутствующая здесь изощренность напоминала даже не святотатство, как сказал ангел, а продуманное военное преступление, но ужас был в другом. Во время манипуляции с флюидом мне стало ясно, что и сам я, и все другие люди скроены по такому же точно образцу, иного механизма просто не существовало. Читая когда-то в древних книгах, что я — преграда, отделяющая человека от его вечного источника, я всегда понимал это в туманно-возвышенном смысле, даже отдаленно не представляя грубого практического смысла этих слов. Теперь я понял, наконец, что они значат. Дети, думал я, иногда берут обрывок воздушного шарика, засасывают тонкую резину в рот и перекручивают ножку, создавая новый воздушный шарик, крохотный и очень туго натянутый, а потом с грохотом взрывают его, ударяя о стену. Я и сам развлекался так в детстве, совершенно не догадываясь, что моделирую свою собственную суть и рождение, и смерть. Но я размышлял об этом недолго. Алхимический процесс требовал слишком серьезной концентрации, чтобы отвлекаться на философию. На самом деле ангел был прав. Нюансы выяснялись во время работы сами. Я не мог не волноваться, что забреду куда-то не туда. Маршрут был один. И флюид хорошо его знал. Мало того, флюид безропотно подсказывал, что и как следует делать, хотя сама суть моих манипуляций заключалась в том, чтобы обмануть его самым неприглядным способом. Внешне все выглядело просто. Подняв руки и повернув их ладонями к темной нише, я ушел в глубокое сосредоточение, позволив флюиду открыть мне все то, о чем я только что рассказал. Никаких пассов я при этом не совершал. Подозреваю, что Месмер в свое время делал их исключительно из артистизма. Когда мне удалось правильное волеизъявление, теперь я знал, что это сложно лишь в первый раз, раздался сухой треск, и комнату заполнили разноцветные огни, подобные северному сиянию. Сияние было густым, как туман в дождливое утро, и совершенно скрыло за собой стенную нишу. «Аурора Бореалис», — подумал я, опуская руки. «Павел и Франц Антон не зря выбрали это имя. Дело было сделано».